Доброго вечера, дорогие слушатели Веда Радио. Мы рады постигать истину вместе с вами. Меня зовут Анна, и одна из самых частых русских присказок или поговорок – это «от судьбы не уйдешь». Так ли это, узнаем у психолога, тренера и нашего сегодняшнего лектора Сергея Дмитриева. И в ближайший час мы говорим о том, можно ли проработать карму. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Но сейчас я приветствую нашего лектора и передаю ему слово. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, наши замечательные слушатели. Сегодня мы продолжаем цикл наших передач по поводу кармы, своего предназначения, взаимоотношений со Вселенной, взаимоотношений с нашим родом, семьей. И вообще принадлежности к этому миру, который, как все чаще мы замечаем, очень правильный, очень четкий, очень справедливый. И сегодняшняя тема у нас называется «Можно ли проработать карму?». Итак, я Сергей Дмитриев, я из Краснодара. Предыдущие две лекции, два эфира, которые также можно найти на сайте, у нас назывались. Первая, она у нас посвящалась тому, что как найти свой путь. Вторая была, когда душа на месте. И третья, можно ли проработать свою карму. И этот цикл помогает нам побольше обратить внимание на себя, на свое положение, на взаимодействие этого мира, каким образом проявляются законы в этом мире. Ранее в своей жизни я поступил в мореходное училище в Петропавловске-Камчатском. И там мы изучали очень много наук, связанных с судовождением. Это астрономия, да, это более углубленная там география, история. Также там были законы навигации, да, и различных наук, которые так или иначе применяют мореходы. Я учился на штурманском судоводительском отделении. Я был поражен, насколько мир и Вселенная, они гармоничны и они работают по определенным законам. Можно сказать, вселенским законам, земным законам. То есть эти законы, они есть. Хотим мы этого или нет, мы существуем в определенном, очень четко гармоничном, сбалансированном мире. Допустим, я как штурман, да, получал различные навигационные пособия перед тем, как выходить в океан, в море. Мы готовились к какому-то рейсу, и я готовил определенные карты на определенную часть океана. Да. Штурмана прокладывает путь по карте. Линейка, циркуль, карандаш – это инструменты штурмана. И я должен был взять карту приливов того или иного порта. На приливы, как вы помните, да, из школы влияет луна. И по лунному календарю сажают овощи, и в священных писаниях, и в научных открытиях написано, что луна питает сок овощей, и так или иначе, если вы по лунному календарю сажаете, то можете добиться лучшего результата. И это в бытовых каких-то моментах также используется, как там постригаться на растущую луну или постригаться на убывающую луну, кому что нужно, да, быстрее обрасти и длиннее, или наоборот, чтобы реже постригаться. То есть мы видим, что вещи так или иначе имеют определенное влияние. Если мы о них знаем, если мы их учитываем, то мы можем достигнуть большего результата с приложением меньших усилий. Итак, можно ли проработать карму? Карма в разных, да, источниках информации называется по-разному. Кто-то закон причин следствий, кто-то что посеешь, то и пожнешь. Разные описания есть кармы. Но сегодня мы попробуем посмотреть, может быть, еще с какой-то определенной стороны. Именно не то, что есть она или нет, а то, каким образом мы можем на нее влиять или не можем на нее влиять, для чего она по большому счету создана, и каким образом мы можем с ней взаимодействовать, подружиться, да, или наоборот, как-то воевать, или не принимать, или обижаться, или игнорировать, или считать, что ну, как будет, так и будет. Итак, как я сказал, что в моем предыдущем опыте хождения в моря, да, и путешествия по миру, по океанам, было очень четко понятно, что есть определенные законы, и мне, как судоводителю-штурману, для собственной безопасности нужно учитывать многие вещи. Так как я ходил на разных судах, и на больших в том числе, то чем больше судно, тем больше у него осадка, то есть подводная часть судна. Естественно, мы должны понимать, какую линию глубины мы не должны пересекать, чтобы не сесть на мель, не уничтожить судно, так сказать, поставить под угрозу груз и экипаж. Поэтому мне нужно было понимать, в какой океан мы идем, какую акваторию мне нужно, так сказать, изучить предварительно, взять карты, которые мы периодически, каждый штурман несет ответственность за то, чтобы их корректировать. Там где-то что-то достроили, какой-то причал, а где-то осушилась какая-то часть берега, и, допустим, раньше было глубже, сейчас мельче. Каким образом взаимодействовать с этой литературой, да, то есть нас учат там почти 5 лет, 4 года, 4 месяца в мореходном училище. Также однажды я перед рейсом взял большую книгу «Морской астрономический ежегодник» МАЕ. Я приводил уже этот пример. И там на год вперед указаны восходы и заходы Солнца с точностью до секунд в определенных широтах Земли. На год вперед, еще раз, да? То есть как вот этот календарь, который отрывной, да? Они сейчас еще до сих пор продаются. Вы можете там увидеть вот этот лунные фазы Луны и заход-восход Солнца там с точностью до секунд указан в зависимости от местоположения, географического положения на Земле. То есть настолько совершенный мир, что я могу взять вот этот справочник, который на год, то есть он довольно толстый, да, то есть там большая часть Земли, морской части, охвачена, где описано восход-заход Солнца очень точно. И нет сомнений, что будет какой-то сбой, или Солнце не взойдет, или Солнце не сядет, что у него будет какой-то перерыв. И для чего нам заход-восход Солнца? Да, есть определенные навигационные приборы, которые нам помогают в случае, если мы потерпели крушение, остались без света на спасательных плотах, или мы просто там на лодке, или на каком-то острове, то мы можем определить вообще, в каком месте мы находимся. У нас может быть рация, где мы можем сообщить, установив по внешним признакам природы положение звезд и различных навигационных там хитростей, да, наше положение, что гарантирует нам вообще выживание, спасение, да, и наше благополучие. Поэтому закон кармы, он существует везде. То есть, если мы не учитываем какие-то элементарные вещи, то наша жизнь, она может очень значительно сократиться, да, или быть намного наиболее сложной и какой-то тяжелой в преодолении каких-то препятствий. Если мы гармонично живем в мире, признаем, знаем, как все взаимодействует, то, естественно, мы имеем возможность взаимодействовать с этим миром и получать от него максимальную выгоду. По большому счету, закон кармы, он очень, очень справедлив. То есть, если есть закон, соответственно, есть законодатель. Если есть законодатель, то у него есть какая-то определенная мотивация. Какой-то смысл он вложил в этот закон кармы, для чего-то он нужен. Понимаете, да? Поэтому есть у нас определенные, если более примитивные, такие проявления кармы, это как наши инстинкты. Например, если да, вы касаетесь огня или чего-то горячего, вы инстинктивно одергиваете руку для того, чтобы сохранить наше тело в дееспособном положении, чтобы не было ожогов. Да? Если холодно, то мы одеваемся, да? Если мокро, то мы одеваем какую-то одежду или прячемся от дождя. То есть нам важно содержать наше тело в определенной температуре и максимально здоровым и так сказать, оберегать его. Наш инстинкт самосохранения, да, никуда не уходит. Поэтому есть определенные законы, которые могут принести к определенным результатам. Итак, закон кармы, как я сказал, он, да, написан законодателем, или создан, или проявлен, или он есть, хотим мы этого или нет. То есть есть закон, да, незнание закона, да, не освобождает от ответственности. Поэтому можем его игнорировать, можем его не игнорировать, можем его принимать, можем отказываться от него, но он действует независимо от нашего знания и понимания. Итак, законы, они нам дают определенные преимущества того, чтобы мы действовали правильным образом и, как говорится, жили долго и счастливо. Если по карме нам приходят какие-то испытания, страдания, какие-то достижения, какие-то успехи, то так или иначе они нам приходят для чего-то, и этот закон, он очень четко соблюдает, да, правильность того, чтобы ко всем все пришло вовремя, да, в том объеме, который мы заслужили, да, в той степени, да, и для того, чтобы мы так или иначе продвигались и жили. Признаки души – это желание, и если у души есть желание, это говорит о том, что, да, то есть она живая, проявляется. Если мы, да, видим, что у человека вышла душа из тела, то у него нет желаний. То есть тело мертвое, нет признаков жизни, нет никаких желаний, нет температуры тела. Да, то есть есть определенные признаки наличия, присутствия души, независимо от того, видим мы ее или нет. Итак, законы кармы предназначены для того, чтобы помогать нам в первую очередь существовать в этом материальном мире, достигать определенных результатов, развиваться, да, и продолжать свой род существования той или иной, так сказать, расы, да, или определенного рода семейства, да, на этой земле. Законы кармы позволяют взаимодействовать и сохранять все в определенном балансе. Да. Если мы вырубаем лес, да, то мы это делаем в согласии с законами кармы или законами элементарной логики, да, и разума, разумного какого-то отношения, что мы вырубленные места засаживаем новыми саженцами. Да. Если это большой лес, который мы будем вырубать 20 лет, то там, где мы 20 лет назад начали его вырубать, уже будут расти новые деревья. И когда мы перейдем до дальней части леса, то первая, ближайшая часть, где мы начали вырубать лес, она уже будет, да, наполнена новыми молодыми деревьями, которые будут расти. И здесь будет определенный обмен, то есть того, что мы посеяли, да, и потом пожали. То есть мы собрали, да, там эти деревья для наших нужд, и тут же мы их высадили для того, чтобы восполнить запасы леса. Если мы, допустим, выходили в моря, то у нас была определенная квота или определенный объем, который наш флот, допустим, Камчатский, я был на Камчатке, имеет лицензию, право на вылов, определенное количество рыбы для того, чтобы популяцию той или иной рыбы, породы рыбы, сохранить в океане для того, чтобы до следующей путины, так как разная рыба, она нерестится или проходит определенные, да, части океана в определенные, да, там, в это время навага, в этом винтай, в этом палтус. То есть и для сохранения есть четкое понимание, да, всех тех министерств или организаций, которые регулируют воссоздание, да, вот этой флоры и фауны, есть определенные разрешительные документы для того, чтобы все не уничтожить. Это на самом деле есть элементарное проявление закона кармы, то есть причин и следствий. И теперь перейдем к нашей личной жизни, да, к нашей непосредственному существованию. На прошлых лекциях мы изучали, да, или обсуждали, так скажем, да, правильней, наше положение вместе, в роду, в системе, наше место вообще по жизни, где мы можем находиться. И я говорил, что если мы находимся на своем месте, то это место, которое нам позволяет быть в гармонии в отношениях, именно с балансом принимать и отдавать, принимать любовь, отдавать любовь, принимать какие-то блага и делиться ими, взаимодействовать и при этом ощущать какой-то ресурс, силы, удовлетворение, радость, благодарность, все те чувства, которые будут вдохновлять нас на то, чтобы жить долго и счастливо. Итак, закон кармы, он в первую очередь не агрессивный, у него нету мотивации нас наказать, ограничить или каким-то образом проучить. Да? То есть в первую очередь мы должны понять, что мать природа, матушка земля, да, или Господь, Отец наш Небесный, да, то есть это две ипостаси вверху, да, мы когда вздымаем руки вверх, мы обращаемся к звездам, к высшим силам наверх, или мы кланяемся, или касаемся земли, да, то есть эти две ипостаси, верхняя и нижняя, они заключают это полное мироздание, или этот инь-янь, или белое и черное, да, то есть добро и зло, всегда это есть двойственность, которая в совокупности все совмещает в себе и проявляет все великолепие этого мира. Итак, эти законы, они в первую очередь, они во благо, да, для того, чтобы нам дать способность, возможность выжить, развиваться, приумножать свои достояния. И если мы понимаем, или наша настройка такая, что этот закон кармы, он благородный, его мотивация для того, чтобы нам что-то подсказать, направить, обучить чему-то нас, да, или дать нам определенный опыт, то тогда мы понимаем, что с ним не нужно бороться, а с ним нужно дружить. А чтобы с ним нужно дружить, его нужно узнать. Чтобы его нужно узнать, есть необходимость в каком-то более тщательном понимании, что, зачем, как он действует в этом мире. Игнорировать закон кармы, как минимум, глупо и непрактично, как игнорировать правила дорожного движения. Если игнорируете светофоры или какие-то подсказывающие знаки, то не так долго мы можем проехать и проездить по этим дорогам, или очень быстро можем расстаться с нашими правами. Наши права как раз говорят о том, что мы обучились какой-то школе, да, то есть автошколе, мы, подразумевается, прошли экзамены в ГАИ, и мы получили установленного формата, формы, да, там, права водительского удостоверения, которое, остановив нас, любой инспектор понимает, что если у нас есть водительское удостоверение, то мы что? Мы как минимум обучились, мы как минимум сдавали экзамены, и мы как минимум в ГАИ получили водительское удостоверение, предоставив все нужные документы и сам вот этот экзаменационный лист, на основании которого мы получили права. Итак, если мы родились в этом мире, то это как минимум говорит, что мы уже так или иначе имеем какой-то определенный жизненный опыт. И если мы получили это тело, эту форму, да, человеческую форму жизни, допустим, ведические традиции, там настолько точная наука, что она говорит, что существует 8 миллионов 400 форм жизни, где может быть душа. И всего лишь 400 тысяч это человекоподобные, человекообразные формы, которые душа может так или иначе проявлять, да, в этой вселенной. И процент на самом деле очень небольшой. И мы видим, что помимо человеческой формы во много раз, в миллионы раз больше других живых существ. Итак, мы получили человеческую форму. А человеческая форма, она отличается от более низших форм разумом, сознанием, определенным рассудком, который позволяет нам делать какие-то выводы, анализировать. И четыре вещи, да, то есть у всех живых существ. Это продление рода, да, продолжительность развития своего семейства, да, то есть еда, сон и защита, оборона и продление рода. Четыре вещи есть у всех живых существ, которые в этом мире так или иначе обеспечивают его существование. И пятое, то, что, допустим, отличает от ниже форм, это у человека есть, это высший разум, да, высшее сознание, то, которое позволяет достигать больших результатов, прогрессировать или взаимодействовать в этом мире совершенно другими способами. Поэтому очень многие мудрецы в прошлом, они это очень четко видели и чувствовали. Ранее не было разделения религии и науки, и все богословы, они были очень глубоко образованными людьми. Допустим, и Иммануил Кант, да, то есть если вспомнить его, да, это философ, который до сих пор очень ценится в кругах, и это немецкий философ, да, его не стало более 200 лет назад, его изречения актуальны в наше время. Допустим, что он говорил о том, что две вещи, да, он говорил, свидетельствуют о существовании Бога. На самом деле он был атеистом, но при этом он не отрицал существование Бога. Да? Это 200 лет назад не было такого строгого, жесткого распределения на атеистов и верующих. И он говорил, что в любом случае жить нужно так, как будто он существует, Бог. Ведь именно, как он говорил, вера пробуждает в человеке желание поступать по совести. Есть совестный человек, да, есть бессовестный. Испытывать эмпатию к окружающему миру, определенную, да, какое-то благородное или благодушное, или доброе, благодарное отношение, определенная эмпатия к окружающему миру. При этом Кант, он не признавал себя каким-то агностиком, но и яростно критиковал при этом скептиков, скептицизм. И критики его даже порой обвиняли в излишнем таком идеализме. И вот что я хотел сказать, что Кант говорил, что знания о божественной природе сущего заложены в каждом человеке, как базовая программа. Мы уже рождаемся с этим знанием. А если Всевышний и существует, то признаки его существования мы чувствуем глубоко внутри, на интуитивном уровне. И звездное небо над головой и моральный закон внутри нас наполняют наш ум, да, все новым и возрастающим восхищением и трепетом. Тем больше, чем чаще и упорнее мы над этим размышляем. Еще раз. Звездное небо – это первое, над головой. И моральный закон внутри нас наполняют ум все новым и возрастающим восхищением и трепетом. Тем больше, чем чаще и упорнее мы над этим размышляем. Интересно, звездное небо. Я не могу представить, где можно еще видеть такое звездное небо, как в океане. Когда ты находишься в точке океана, и берегов нету ни с одной стороны. 360 градусов вокруг у вас только океан и звездное небо. Это вас захватывает такое вот это восхищение на самом деле. И Кант, да, если 200 лет назад, это, да, когда еще не было таких различных этих всех конгломератов, настроенных высоток, огромных этих зданий и всего, и когда люди ближе были к природе и часто использовали свечи, керосиновые лампы и закатом солнца, да, то есть все приходило в какую-то тишину, и люди ложились спать и отдыхать, и ждали восхода там с пением, да, петухов и восходом первыми лучами солнца народ пробуждался и так очень гармонично существовал и жил. И поэтому звездное небо, оно, да, все возрастающее восхищение. И второе, моральный закон внутри нас. То есть две вещи свидетельствуют нам, мне, Боге, он говорил, звезды надо мной и совесть во мне. Внешний фактор и внутренний фактор. Итак, закон кармы, это как раз закон, который он существует вне, и если мы внимательны и наблюдательны, и разумны, то мы можем видеть, как этот закон действует, как внутри нас, так и снаружи. Это не может нас не восхищать, не удивлять и определенным образом не подводить к тому, что все имеет определенный замысел, смысл, да, и какое-то определенное предназначение. И можно ли проработать карму? Если этот закон, если есть законодатель, если все как-то предопределено, то какое соотношение вообще наше влияние на эту судьбу, на эту карму, и вообще это возможно ли? А то как-то печально становится, что есть закон и законодатель, а мы просто какие-то пешки в этой большой, огромной какой-то игре, непонятно какого смысла, да, конечный результат вообще всем этим, так сказать, задуман. Как я сказал, что мы являемся, да, частицами этого мира, и так как мы частицы этого мира, то мы также живем по законам этого мира, и закон кармы, он нам дан во благо для того, чтобы мы понимали, что признавая его, принимая его и делая какие-то поправки и учитывая, что он нам хочет сказать, мы можем добиваться любых результатов. Ранее, когда было сотворено, да, это творение, были написаны инструкции к этому миру. И они испокон веков передавались мудрецами. И в одном из текстов этих священных писаний написано, что вот создан материальный идеальный мир, и чтобы жить долго и счастливо, вот вам те правила, следуя которым вы можете жить просто счастливо, не нуждаясь ни в чем. То есть полностью быть удовлетворенным и счастливым, пребывая в этом мире. И если мы так или иначе по карме получили какие-то тяжелые уроки, какие-то потери, какие-то утраты, какие-то события происходят в нашей жизни, то мы должны понимать, что этому всему предшествовали определенные наши же шаги. Если по большому счету сказать, что то, где сейчас каждый из вас, меня как, допустим, того, кто сейчас на Веда Радио читает эту лекцию, вас, те, которые, допустим, слушают эту лекцию, каждый из вас, который сейчас находится в своей точке пространства, там, где вы бы ни находились, вы пришли ровно туда и имеете сейчас ровно то, что ранее так или иначе вы пожелали и к чему так или иначе шли. Как бы странным это ни выглядело, если у нас есть какие-то сопротивления по этому поводу, нежелания, я не хотел такую квартиру, я не хотел такую машину, или я не хотел такую ипотеку, или не хотел такую жену, или таких детей, или такую еду, или такую страну, что бы вы ни перечисляли, я могу вас обрадовать, а может кого-то расстроить. Это все то, к чему вы целенаправленно, шаг за шагом, мысль за мыслью, сами создавали эту реальность, к которой вы пришли. Теперь бинго, вы можете все изменить, осознав этот факт. То есть, если я пришел сюда, я не удовлетворен, то мне нужно сделать поправку или учесть что-то очень важное, чтобы прийти туда, куда я на самом деле хочу. Но если я до сих пор не пришел, это говорит о том, что я не учитываю, не обращаю внимания на какие-то важные подсказки или вещи. Чаще всего закон кармы, он по спирали работает или с повторением. То есть, если у нас какие-то события повторяются, это говорит о том, что нам нужно на это внимание обратить очень внимательно. Если, да, допустим, мы стучимся в дверь, она не открывается, мы толкаем плечом, она не открывается, пинаем эту дверь, то, как в анекдоте, да, закрыто, подумал Штирлиц. То есть, логика очень простая. Если мы делаем какие-то попытки, и что-то не происходит, за этим есть какая-то причина. Или это нам не нужно, или не пришло время, да, или мы вообще не в ту дверь стучимся. Наша дверь просто рядом, она другая, или просто эта дверь открывается не внутрь, а наружу. Поэтому закон кармы, его нельзя характеризовать с какой-то такой, знаете, позитивной или негативной стороны, то есть плюс или минус, хорошо или плохо. То есть для закона кармы нету определения хорошо и плохо. Закон кармы, он беспристрастен. Да? То есть если мы заработали это здоровье, то закон кармы, он не припрячет немножко здоровья себе, какой-то процент возьмет за то, что он хорошее здоровье дал. Или если мы какую-то болезнь заработали, она нас пожалеет, этот закон кармы, это, так сказать, сила, да, или эта вселенная, она прибережет и немножко вам не додаст, ну вот, чтобы вы там поменьше болели. Нет, мы получаем все по заслугам. Что посеяли, то и пожнем. Если мы посеяли картошку, рассчитывать, что у нас будет, там, я не знаю, репа или свекла, как минимум странно. То есть семена взойдут те, которые мы посадили. Но чтобы посадить, мы еще должны их поливать. Чтобы поливать, да, нам нужна вода. Чтобы они еще хорошо росли, наши семена, мы должны пропалывать их от сорняков. Потому что сорняки, как ни странно, растут намного быстрее тех ростков, которые мы садим. Итак, если к нам приходят определенные события, и если мы эти события принимаем, в первую очередь, да, мы должны принять то, что происходит. А потом мы с этим можем что-то сделать. как я часто привожу пример, что можете ли вы мне, мои дорогие, вернуть или отдать тот подарок, который я вам не подарил. Вот я вам его еще не подарил, вы можете мне его вернуть? Нет, не можете. Но если я вам его подарил, и вы его приняли, он у вас есть, тогда вы с ним можете как-то поступить. Можете вернуть мне его назад или оставить себе. Итак, если к нам что-то пришло, значит, мы это уже так или иначе в этом участвовали, приняли, да, и можем с этим взаимодействовать. То есть принятие в законах кармы – это первый факт того, что мы можем как-то на это повлиять и изменить. Если у нас есть принятие, то у нас есть осознание, что это справедливо. Или по заслугам. Если у нас есть понимание, что это справедливо по заслугам, то у нас есть благодарность того, как бы это ни выглядело, что нам об этом каким-то образом напомнили или предостерегли, или что-то к нам пришло в жизнь. Когда вы почитаете, допустим, да, и учение, или, так сказать, знания, или информацию, там, или книги Луизы Хей, да, она очень много интересных вещей описывала, отзывов тех людей, которые использовали в своей жизни аффирмации благодарности. Да? То есть там была и главная идея того, что люди тяжело больные, они принимали свои болезни, которые уже были в крайней степени, и диагнозы были, что людям оставалось уже жить очень недолго, то они принимали эту болезнь и начинали благодарить то, что болезнь эта пришла. И был удивительный эффект того, что те люди, которые описывали, они говорили, что у некоторых болезней, которые были на начальных стадиях, они полностью отошли. У кого были уже проявлены в полной, какой-то в сильной мере, они приостанавливались или какие-то были рецессии. И у кого были очень уже тяжелые формы, то те люди, они уходили из жизни с чувством какого-то глубокого удовлетворения, радости, благодарности и спокойствия, чего не было до того, когда они принимали, да, эти болезни и обращались ко всему, то, что у них проявлялось, с глубокой благодарностью и уважением. Итак, первое, что мы должны сделать, это принять. Когда мы принимаем, мы с этим не сопротивляемся, мы не бастуем, у нас нет претензий, мы не ищем виноватого. Мы не ищем виноватого, почему у нас осенью взошла картошка, если сами же ее посадили. Мы можем забыть, что весной садили картошку, но картошка зайдет в любом случае. Поэтому есть многие события, которые мы просто забыли. Они могут приходить с начальной, да, допустим, какой-то нашей части жизни. Это может быть средняя часть нашей жизни. Или это могут быть события, которые происходят прямо здесь и сейчас, уже в том периоде, где мы находимся. Да? Сколько бы лет нам ни было, мы можем образно разбить нашу жизнь на три части. Да? Первая часть, средняя, там, и сейчас третья часть этой жизни. И так или иначе мы совершали какие-то определенные поступки. То есть в раннем детстве и младенчестве мы не отдаем себе отчет и делаем поступки, за которые не несем ответственности. И закон кармы это также учитывает. И говорится, что дети, они не несут определенной какой-то кармы, их судьба не наказывает. Но чем взрослее человек становится, тем и требования с него больше. Если вы какой-то абитуриент или стажер, или какой-то новичок в компании, то есть спрос у вас маленький. Если вы видите, что по городу едет большой какой-то муниципальный автобус, и там большая табличка стоит «стажер». Или если по городу ездит ученик на автомобиле той же автошколы, там будет буква «У», чтобы мы держали больше дистанцию и понимали, что там может быть что-то непредвиденное, и лучше подальше держаться от этих учеников, потому что человек просто обучается. И вы не можете очень строго спрашивать с него и требовать от него, да, допустим, реакции, да, или каких-то действий, как уже от профессионала, водителя. Поэтому эти законы кармы, на самом деле, они проявляются ежеминутно везде, если просто мы внимательно посмотрим, что и посеешь, что и пожнешь. Итак, если мы принимаем, что у нас есть разные этапы жизни, то мы должны понимать, что рано или поздно нам придется отвечать за наши поступки, за наши действия, да, за то, что мы действуем. Говорится, что были эпохи, когда карма была более строгая в зависимости от уровня сознания людей, то, соответственно, применяется более высокий закон. Да, если человек, допустим, какого-то высшего порядка, то из него требования очень высокие. Если это человек какой-то очень, допустим, низкой культуры, да, или слаборазвитый, да, или какой-то дремучий какой-то народ, то, естественно, и требования с них совершенно другие, минимальные какие-то, элементарные. Итак, закон кармы, он не такой, как, знаете, робот-автомат. То есть всему свое время. То есть время, место, обстоятельства. И поэтому в священных писаниях приводится, да, пример, говорится, что если воин по приказу своего главнокомандующего в какой-то священной благородной войне убивает своих врагов и, так сказать, противников, то он отправляется на райские планеты, и он получает карму свою, наивысшую, да, заслугу за то, что он впал в бою, допустим, погиб, или наоборот, убивает своих врагов с благими какими-то намерениями, да, то есть, то он получает хорошую карму, зарабатывает какие-то очень достойные, так сказать, последующие способы проявления существования, и душа, она получает большой ресурс кармы, который может испытывать, да, то есть вплоть до, допустим, каких-то райских планет, то есть какой-то более высокий, то есть этот человек, он считается героем, его чтят, его помнят, в честь него называют улицы, города или там какие-то предприятия, то есть он вечный, да, говорится, наша память вечна о павших героях, которые, допустим, были на войне. Но если же этот воин берет и на гражданку приходит, и в какой-то там дружеской компании достанет оружие, да, или физически, да, там крепкий человек начнет применять какие-то восточные единоборства и будет убивать там всех подряд, то за это он получит совсем не, допустим, звание героя или какие-то райские планеты или какие-то поощрения, ордена и какие-то премии, стипендии или, допустим, поощрения. Его арестуют, наденут наручники, будет суд, и его посадят в тюрьму. То есть здесь будет реакция совсем другая за тот же самый поступок. Там он убивал, получил одно, здесь он убивает, получает совершенно другое. Поэтому, по большому счету, еще один есть очень важный нюанс – это мотивация. То, как мы действуем, что мы вкладываем в тот или иной поступок. И поэтому карма, ее не проведешь. Она, знаете, у нее уши, глаза и, так сказать, ее агенты везде. Она знает, что у нас в сердце, она знает, что у нас в уме, она знает всю нашу мотивацию, как говорится, как аромат цветов, идя мимо поля, вы можете почувствовать, не видя его, да, но вы его просто по запаху поймете, пахнет розами, обернетесь, увидите, что вы проходите поле роз. Он совершенно неуловим. Также наши мысли, они известны, так сказать, этому законодателю, нашей Вселенной, нашему миру, так сказать, Творцу и этому закону кармы, который на самом деле ничего не делает, как просто реагирует на наши действия. На каждое действие есть противодействие. Как законы, да, термодинамики или физики, которые говорят, на самом деле, очень просто. Этот закон кармы описывает. Поэтому, что бы ни происходило, мы должны первое это принимать, второе мы должны благодарить, третье мы должны делать работу над ошибками, и четвертое действовать, не нарушая этот закон. Вот она вся цепочка благородных, правильных поступков для того, чтобы не навредить, не убить. Да, то есть и частично эти законы кармы или правильного действия для других результатов, они прописаны там в 10 заповедях или там регулирующих принципах или в священных каких-то постулатах, которые предназначены для того, чтобы направлять человека, не для того, чтобы следовать этим постулатам, так сказать, религия ради религии или правила ради правил. Иногда люди настолько ими увлекаются, что забывают, для чего они созданы. В первую очередь мы должны оставаться людьми. В первую очередь мы должны оставаться духовными людьми. Как говорил Кант, да, то у нас внутри должно быть понимание, мы должны жить так, что даже если мы не видим Бога воочию, мы должны действовать так, словно Он есть. А Бог – это высшая справедливость, беспристрастное проявление плодов всех наших действий. Еще раз, беспристрастное. Мы что посеяли, то и пожали. Итак, карму мы можем изменить таким образом, что мы получаем опыт, делаем работу над ошибками и не нарушаем законы, да, там, не косячим, не, так сказать, не нарушаем, не совершаем преступление. Если человек совершает преступление, его изолируют, да, то есть от общества, потому что может навредить другим. И поэтому, когда закладывается какой-то большой город, происходит градостроение, то одно из первых зданий, которое должно построиться в этом будущем городе, это здание тюрьмы или какого-то, допустим, какое-то помещение, где будут содержаться нарушители закона. Смотрите, еще город не построен, еще нет преступников, и неизвестно, будут или появятся. Но здание уже строится для того, чтобы на случай мы могли где-то его в какую-то камеру с решеткой, с засовами, в место, где можно будет его изолировать и обезопасить других, чтобы он не наделал каких-то опасных дел. Это также закон кармы. То есть и он проявляется во всех областях жизни. Если мы следуем определенным этим принципам, законам, то от этого выигрывают все. Закон кармы заинтересован в том, чтобы все были удовлетворены, и да, то есть есть действие, есть взаимодействие, да, симбиоз, определенная гармония отношения всех живых существ между собой. Когда мы на месте в своей системе, в своем роду, как на прошлых эфирах я говорил, да, то мы чувствуем гармонию, и мы можем получать, можем отдавать. Мы становимся, имеем право, становимся у этого источника, когда мы получаем все необходимое для нас и можем передавать это дальше. Мы становимся в цепочке. Да? Жизнь – цепь, а мелочи в ней – звенья. Нельзя звену не придавать значения. Если мы какому-то звену нашей цепочки не придаем значения, если у нас цепочка, да, одно звено порвалось, и мы не придаем значения, будем ее одевать, не обращая внимания, что она распаялась, да, или разогнулась, это колечко, то можем эту цепочку потерять и остаться вообще без этой цепочки. Поэтому жизнь – определенные цепи, определенные события, которые так или иначе к чему-то приводят. И если мы принимаем, осознаем, благодарим, делаем анализ, так как мы разумные, мы можем предвидеть, предугадывать и действовать правильно на благо всех живых существ, тогда мир, он процветает, изобилует. То есть тогда земля становится плодородной, тогда дожди идут в свое время, тогда нету засух, нету каких-то реакций природы на какие-то неверные действия, потому что если человек нарушает, то да, в этом городе есть здание тюрьма, где его изолируют, так или иначе, или лишат его права действовать, жить и проявляться, то есть он будет ограничен. Но есть более суровые законы кармы, это как... В древние времена, да, смертная казнь была нормой, и говорилось, что царь, он имел полное право вынести вердикт и отсечь своим мечом голову какому-то грешнику или какому-то человеку, который очень сильно нарушил законы царства. А Господь, да, он основоположник всех законов. Если вы возьмете, допустим, царские монеты, там, Николая там, II, да, Александра I, Александра III, серебряные монеты, там, золотые, то там будет описание, да, на монете первая точка Е, потом точка М, и потом там писалось имя там, Александр III, Николай II, да, там, и царь, да, там, всероссийский, и, да, там, или всея Руси. То есть вот эти две точки ЕМ. Мне было интересно узнать, что за ЕМ, Александр III, там, и император, да, там, всея Руси, император России, да, там. ЕМ это не ЕМ, а БМ, простите, Б.М. И БМ, оно расшифровывалось Божьей милостью Александр III, Божьей милостью Николай II. И всегда говорилось, что царь, он там наместник Бога. То есть очень четкое было понимание, что и да, все, что происходит, оно связано с какими-то божественными законами. А божественные законы – это не что иное, как закон кармы. То есть если таким образом на это все посмотреть, мы должны понимать, что все должно находиться в определенной гармонии, в определенных правилах и определенных каких-то четких разумных действий. Потому что человек, он существо разумное, и человек ему дано вот это право поддерживать, охранять это мироздание, учитывая эти законы. И если в процентном соотношении, то образно, да, примерно, то закон кармы – это 80% того, что мы уже сделали, и мы проявляем в этом жизни, и 20% – это то, что мы можем изменить. И человек достигнет большего результата, если он понимает, что у меня целых 20% свободы выбора и всего 80% кармы. Но более печальное существование, когда люди считают, что мы изменить ничего не можем, карму поменять не можем, у нас только карма. То есть все, у меня все там такие-то, и я буду такой-то. То есть у меня все пьющие, ну я пью. У меня все матерятся, я матерюсь. У меня все бедные, что вы от меня хотите? У меня все злые, я буду всех бить вообще, там я буду злой. То есть такая полная безответственность, это вторая крайность. Но у нас есть целых 20% свободы выбора, и 80% всего лишь кармы, которую так или иначе мы уже заработали, проявили, и она есть трех уровней, трех типов, да, которая уже в полной мере проявилась, как, допустим, наше тело, наш пол, наша там, да, внешность, есть, которые проявляются, могут приходить какие-то, да, сейчас еще моменты, и могут быть те, которые в виде семян только-только приходят. И нашими правильными поступками мы можем воздействовать на эти все три типа кармы. На первую практически минимум и абсолютно никак. На вторую, как пример из Луизы Хей, да, что у людей останавливались заболевания или прекращались. Да. И третье, те зачаточные элементы кармы в виде семян. Если человек живет благородно по совести, как говорит Кант, или, так сказать, в согласии, да, с божественной природой, проявлением вселенских законов, то эти негативные семена, они сжигаются, да, или приходят в очень легкой форме, потому что необходимости закону кармы, наказываясь насильно, если мы сделали правильный вывод и больше не нарушаем, необходимость пропадает. Изменить карму можем, когда мы ошибки не совершаем, и после этого действуем верно. Как Иисус Христос, Он говорил, что исповедь, она должна быть один раз в жизни. Пришел, исповедовался, иди и впредь более не греши. Исповедь, она один раз в жизни. Мы осознали и не совершаем грех. И тогда мы можем рассчитывать на успех нашей жизни. Но если мы неделю грешим, а в субботу там мы там причащаемся, в воскресенье исповедуемся, и потом с понедельника опять начинаем косячить, то это уже не работает, это называется уже лицемерие, которое не будет нам помогать, независимо от того, потому что закон кармы, он очень беспристрастный и будет смотреть на наш мотив, на наши отношения, на наш уровень, да, и на наше внутреннее желание проявить в этом мире, что мы проявляем, да, добро или зло, любовь, да, или какую-то злость. Итак, я на этом остановлюсь. У нас подошло время вопросов. Я немножко сегодня разными примерами попытался донести до вас, что такое закон кармы, каким образом мы можем с ним взаимодействовать. И сейчас у нас, Аня, время вопросов. Я слушаю внимательно, я готов на них ответить.
Спасибо большое вам, Сергей, спасибо за эту информацию. Как вы и сказали, что когда создавался этот мир, были даны правила или руководство. Вот вы сегодня нам описали, как это все здесь работает, для того, чтобы понимать механизм и знать, как с ним сотрудничать, как сотрудничать с этим миром. И зачитаю первый вопрос. Спасибо вам за эфир. Вроде все это понимаю, но все равно иногда приходят обиды и на мир, и на людей. Что делать с этим чувством обиды?
Чувство обиды, мы должны понимать, что оно может быть разное, да, то есть оно может быть наше личное, а может быть какое-то родовое или определенного круга людей. Это один момент, да, то есть если у нас принято в семье обижаться, то первый момент мы можем обижаться, да, здесь вопрос очень четкий. Я вроде бы все понимаю, но я обижаюсь. То есть некая нестыковка. Понимание есть, а способности справиться с этим или контролировать нету. Чаще всего в системных расстановках это называется родовой какой-то сценарий. То есть у нас все обидчивые. Вот у нас обижаться это норма, это принято. Потому что обида, она дает вторичную выгоду. Пойдешь картошку копать? Нет, я обиделся, вы мне вчера там не оставили пирожки. Все, я не то, что там пирожков там, мне там жалко, а я просто таким образом теперь эту обиду могу использовать для того, чтобы, допустим, чего-то не делать, отказаться или дистанцироваться. Вместо того, чтобы проговорить решить вопрос, да, то есть обида решается очень просто. Мы, то есть, проговариваем, выясняем ситуацию с обидчиком, когда нету повода для обиды, да, то вопрос закрыт, и мы тогда вступаем в взаимоотношения, и если мы обижались долго на друга, переговорили с ним, прояснили все, попросили прощения, то мы чувствуем намного больше радости, счастья, удовлетворения в сердце, чем с этой обидой, которая несет все-таки негативный оттенок, разрушает наше тонкое тело, наш организм, внутренние органы, ни к чему хорошему не ведет. Поэтому первый момент – это нужно посмотреть, если я бессознательно повторяю сценарии своих каких-то окружающих, там, на работе у нас принято обижаться, в семье у нас принято обижаться, в нашей семье принято обижаться, и понимать, что обида, она невыгодная, непродуктивная и мне неинтересная. А второй момент, обида, она показывает на то, что я не вижу в полной мере какую-то картину. Если я обиделся, это позиция чаще всего ребенка. То есть обиделся, губы надул, да, то есть я не хочу обратиться к этому вопросу, к этой ситуации, разобрать ее, сделать работу над ошибками и идти. Поэтому обида, она нам дана с такой целью, чтобы мы правильно взаимодействовали. Если она говорит, я все понимаю, но не могу, то это говорит о том, нужно задать вопрос, какая у меня вторичная выгода от обиды, какую она мне пользу несет. Если я выясняю, что никакую, я просто от нее отказываюсь. То есть вы будете носить дрявые носки или там порванную обувь? Нет. То есть я, как бы я вас ни уговаривал, вы не будете носить дырявые носки и порванную обувь. Вы будете ходить в нормальных носках, целой обуви. Также с обидой очень легко нужно обходиться. Нужна она мне или не нужна? Кого я, так сказать, копирую или проявляю этими обидами? Ну, это вот вкратце могу вот эти направления подсказать.
Спасибо большое вам, Сергей. Поражаюсь вашей способности так коротко и раскрыть такую глубокую и важную тему. Периодически к нам приходят вопросы слушателей, которые просят советы или помощи в решении их сложных задач, поэтому зачитаю сейчас то, что прислала нам недавно Ольга. «У меня очень трудная ситуация, нужен совет. Я встречаюсь с мужчиной уже 10 месяцев. Есть любовь. Было очень много обманов с его стороны. При этом он не оставляет меня, говорить, что любит, и при этом постоянно общается с другими женщинами в интернете. Что я делаю не так?»
Ну, здесь смотрите, вопрос, так скажем, без нюансов, да, и это больше вопрос на консультацию. А здесь написано: «Дайте мне совет». То есть совет, чтобы давать, у человека должна быть квалификация, качество. То есть советы, во-первых, непрошенные советы не принимаются. Во-вторых, человек, который дает совет, он берет на себя ответственность и разделяет карму того, кто будет этому совету следовать. Да? Поэтому, чтобы ответить на этот вопрос, нужна, может быть, личная консультация, да, там, как я провожу это в скайпе, или какая-то системная расстановка, где мы можно с помощью группы посмотреть, что она делает не так. Потому что сейчас в формате именно эфира, что вообще можно сказать, да? То есть нужно посмотреть на важные моменты. Есть любовь, но много раз обманывает. Вот с этого можно начинать. То есть если есть обман, то есть какая-то скрытая мотивация или открытая. Общается с другими женщинами. То есть она не сказала, вышла ли она за него замуж, помолвлены они или нет, занятый он человек или нет, кто его эти люди, с каким, допустим, я общаюсь в интернете со своими клиентами, я могу сейчас общаться со своими слушателями на Ведорадио, да? Я могу общаться с заместителями на системных расстановках. То есть какая мотивация общения? То есть он общается в интернете. Опять же, какой род, характер его общений? Прежде чем ответить и дать совет, да, то есть здесь нужно очень много нюансов узнать. Поэтому нужно понимать, да, в каких они отношениях вообще, прежде чем есть любовь, но есть обманы. То есть если есть любовь настоящая, а не какая-то условная, я тебе просто говорю, что я тебя люблю, но не подтверждаю это действием и продолжаю обманывать, то нужно поставить под вопрос, любовь ли это. Может, это какие-то взаимовыгодные отношения. Допустим, я тебе делаю приятное и хорошее, а за это я тебе, допустим, тоже делаю там приятное, нужное или необходимое. Это такие ветеринарные отношения, ты мне, я тебе. Но настоящий объект любви, да, он подтверждает, что на самом деле у меня есть глубокое уважение и принятие тебя как личности. Я не могу тебя обманывать, я не могу скрывать что-то от тебя и действую с тобой очень порядочно и честно. Поэтому здесь нужно посмотреть, из каких пунктов. Я всегда говорю, он говорит, я сажу человека, да, там на расстановке, он говорит, что хочу? Он говорит, я хочу любви. Следующий вопрос, я на этом не останавливаюсь. Говорю, распакуйте, из каких составляющих файлов состоит ваша любовь. Она говорит, у нас есть любовь. И следующий бы вопрос задал бы я ей. А что, какие проявления любви от вашего молодого человека идут к вам? Он говорит, ну вот так, еще обманывает. Стоп, давайте с этого места поподробнее, обманывает. Как обманывает, при каких условиях, что он говорит. Поэтому здесь совет дать очень, очень сложно. Здесь нужно с ним разговаривать, с этим молодым человеком, первое что, и прояснить, почему так происходит. Если один раз это случайность, два раза можно сказать, что уже определенное, да, там, повторение, а три это уже закономерность, то это как минимум говорит о том, что ситуация, она требует быстрого вмешательства и разрешения.
Спасибо большое, Сергей, за ответ. Хочется пожелать Ольге разрешить эту ситуацию и действительно, может быть, записаться на консультацию, обратиться к специалисту, чтобы поподробнее это разобрать. И следующий вопрос от Александра. Как развязать карму по финансам? Деньги никак не приходят в мою жизнь уже долгое время, хотя тружусь сутки напролет. Может быть, кармически есть закон взаимодействия с деньгами?
Если не приходят результаты на фоне того, что очень много работает, то нету определенного благословения, да, или проявления, или плоды не приходят. Есть действия, много действий, одна работа, две или три, но результаты не приносят ожидаемых, да, плодов. Чаще всего это указывает на какой-то сбой в системе, системный сбой или родовой системы, или какой-то социальной системы, здесь нужно смотреть. Чаще всего больший процент, может быть 70, может быть 80%, это отношения с родителями, с предками. То есть это перекрыт ресурс именно благословения рода. То есть род, родовая система, она заинтересована в процветании своих потомков. Если потомок много трудится, но ничего не получает, или потомок занимается незаконной деятельностью, которая не должна вознаграждаться плодами, да, то есть она разрушительная, опасная или, допустим, неблагородная. Второй момент, нету именно результатов не для того, чтобы он еще больше работал и все-таки получил эти результаты, а обернулся, посмотрел, как в этой, знаете, индийской притче, там свадьба, там в лодку села, всю ночь гребла, да, и когда утром они проснулись, на том же месте остались, просто не вытащили якорь. Что же его держит и не пускает к его ресурсам, к его богатству, к его достижениям? Именно, опять же, да, вопрос консультационный. Если есть усилия, нету, что отношения? Первый момент, смотрите, отношения с матерью, они привлекают в нашу жизнь что-то. Отношения с отцом позволяют это удерживать, развивать и приумножать. То есть привлечь он работу привлек. Но развивать, приумножать и получать результаты нету. Предварительно потому, что мужчина говорит, есть направление, как минимум половину можно убрать, да, в женскую сторону. Это отношения с отцом, с братом, с дедом, с мужчинами рода. В эту сторону стоит обратить внимание.
Очень интересный момент вы сейчас озвучили. Хочется вообще спросить, есть ли вот эта взаимосвязь? Мы с советского периода привыкли, что чем больше работаешь, тем больше получаешь. Насколько вообще это отражает истину, такая философия?
Ну, смотрите, здесь мы должны понимать, что была еще идеология советская, кроме того, что мы работаем и получаем, была идеология. Мир, труд, май. Помните, да? Демонстрации, радость. Идеи коммунизма, то есть октябрята, пионеры, там, комсомольцы. Была идеология именно того, что мы все друзья друг другу. Мы всегда очень сплоченные, мы всегда помогали. И все эти колхозы, совхозы, было единение, и очень сильно в СССР была проявлена семейная традиция. Вспомните, ну, вы моложе возрастом, Анна, чем я вспомню, да, я когда уходил в школу и дома никого не было, то мама мне говорила, ключ нужно оставить где, может быть, вам рассказывали, под ковриком. Я ключ от дома оставлял под ковриком. И я знал, что ни соседи там, ни какие-то, что там не будет, не будут искать ключи под ковриком, чтобы зайти в нашу квартиру. Даже мысли не было. Поэтому здесь не совсем точный или корректный вопрос, что в СССР мы привыкли много работать и получим много результатов. В СССР мы были вот этой идеей, философией именно благородства, чистоты помыслов, какого-то мира, счастья, взаимодействия, там, помощи всем странам, какого-то этого русской души, оно всегда проявлялось. И в СССР это очень социализм, он был очень благородным. Потом пошли какие-то сбои или нарушения, или подмены. Но была мотивация. Я когда много работал, и я работал с радостью, счастьем, с благодарностью, да, то есть с радостью провожали на пенсию, дарили именные часы, он всегда был очень... А сейчас чуть ли не какое-то оскорбление, если ты пенсионер. Там посмотрите, как на этих пенсионеров смотрят водители, которые приходят с этими проездными билетами, там напрягаются эти водители, опять бесплатно этот пенсионер едет, да? Но в СССР другое отношение было к людям.
Да, очень важная вещь, конечно, мотивация и правильная мотивация, чистота твоих помыслов. Мы немного выйдем за рамки эфиров, хочется зачитать вопрос, потому что, мне кажется, он очень важный, и ответ на него очень хочется от вас услышать. Тяжело жить радостно и совершать хорошие поступки и вести себя правильно, когда жизнь прижимает, и особенно, когда видишь, что процветают как раз те, кто живет далеко не по божественным принципам. Почему так происходит? Ведь праведники часто страдают, а зло процветает.
Но это очень частый вопрос, да, почему вот эти негодяи, у них то, а вот этот такой честный и порядочный. Вопрос очень простой. Возвращаемся к нашему эфиру, к началу. Закон кармы беспристрастный, очень справедливый и безошибочно точный. Если этим негодяям позволено сейчас совершать то, что не совершают, они это заработали. Просто один маленький сбой в программе произошел, им не объяснили, как этим правильно пользоваться или распоряжаться. Допустим, есть Хабенский, который получает большие средства, использует их на лечение детей онкобольных, да, и спасает им жизни. Допустим, он праведник, но он не использует их каким-то там, да, там способом, там, ешь, пей, веселись, там, куражься, или там, отрывайся по полной, тратя деньги в какие-то там бессмысленные тупые развлечения. Поэтому этих людей, их наоборот, больше к ним сострадание, что они себя таким образом ведут, они же потом начнут пожинать плоды настоящих действий. Но если человек, он делает все благородно, но у него нету плодов, это говорит о том, что сейчас у него такой период. И поэтому чужая трава зеленее, это понятно. А если у меня есть непонимание, и у меня есть зависть к тем, кто имеет, это говорит о том, что о собственном низком уровне осознанности и понимания того, почему меня вызывают эти чувства. Каким образом я себя сама или сам привел в то, что я вот в такой дыре или в такой, извиняюсь, попе нахожусь в финансовом и материальном положении. Я очень много был на семинарах богатых людей. Это чаще всего люди меценаты, очень благодарные люди. И поэтому и вот эти все примеры, такие они очень условные, что вот этот негодяй, там то-то, то-то и то-то. Мы же не видим всю его жизнь, что он на самом деле куда вкладывает и что он кому помогает. И поэтому мы должны из всех ситуаций, которые мы видим, задать самый главный вопрос. А я почему не так? Почему у меня не это? А почему у меня то? Что я делаю не так, чтобы иметь то, что имеет тот? И действовать не так, как он, а намного лучше. Вот в этом направлении нам всегда нужно смотреть. В первую очередь смотреть на себя, на свои поступки.
Спасибо большое за ценный настрой. И вот в качестве повторения еще зачитаю последний вопрос на сегодня. Не могли бы вы еще раз повторить последовательность действий для идеального прохождения кармы? Что можете посоветовать почитать из этой тематики?
Последствия принятия кармы. Первое. Мы принимаем этот закон и принимаем его справедливость и благородство, да, и совершенно безупречную точность принятия. Мы его принимаем не агрессивным, а позитивным, что он нам желает добро. Когда мы позитивно настраиваемся, то мы готовы принимать и с этим взаимодействовать. Мы с этим не сражаемся, не игнорируем, не обижаемся или, да, там, не сбегаем от этого. Второе, когда мы приняли, да, помните, я говорил пример, если мы принимаем, можем что-то с этим делать. То есть принимаем, благодарим, делаем работу над ошибками, и далее, когда мы все это, да, как бы оно ни выглядело, эти предыдущие этапы прошли, мы потом действуем уже согласно праведных законов на основании этики, религии, да, и какого-то здравого смысла. То есть принятие, работа над ошибками и правильные действия. Приходишь на исповедь и больше не греши. Действия такие. Принимаем, разбираемся, благодарим и действуем уже согласно, да, с учетом проделанной работы, не совершая былых ошибок.
Спасибо большое. И вторая часть вопроса была, может быть, посоветуйте что-нибудь прочитать, чтобы углубиться в этой теме?
Прочитать. Первый, кто приходит, да, это есть Руслан Нарушевич и Лазарев «Диагностика кармы». Очень-очень обширно, очень подробно он пишет. Книги Лазарева можно читать все. Наверное, один из первых авторов, который очень на доступном, адекватном языке рассказывал, да, и книга называется «Диагностика кармы», о карме. И если это ведическая какая-то область или направление, Руслан Нарушевич, он очень ярко, так с юмором, показывает очень многие взаимодействия именно кармы, судьбы и отношений, да, друг с другом в этом мире.
Спасибо большое вам, Сергей, за сегодняшний эфир. Итак, мы знаем правила, как правило дорожного движения по этому миру, поэтому желаем нашим слушателям легкого пути по их предназначению. Спасибо за сегодняшнюю беседу, было очень интересно. И тогда до новых встреч.
До новых встреч, Анна. Пусть у всех будет всегда зеленый цвет.
Дай бог, пусть так и будет. До свидания.
До свидания.